Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца. Члены Общественной палаты России прибыли для инспекции в Челябинское танковое училище. ХАМАС отверг требования Ближневосточного квартета. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранного студента, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Ехантов.
Нападение на 24-летнего гражданина Уганды, студента 5 курса Петербургской медицинской академии, произошло днем 30 января прямо у дверей учебного заведения. Выехавшим на место сотрудникам милиции молодой человек рассказал, что на него напали трое неизвестных, которые в течение нескольких минут избивали его, а затем скрылись с места происшествия. По словам потерпевшего, нападавшим было около 16 лет, и хотя они не выкрикивали российских лозунгов, имели внешность представителей неформальных молодежных группировок – короткие стрижки, черную одежду и высокие ботинки. В организации «Африканское единство» пока никак не комментируют это происшествие, ссылаясь на недостаток информации. В ГУВД Петербурга и Ленинградской области подтвердили, что по факту нападения проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены Общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили восьмерых солдат. Кучерена и Сванидзе сегодня разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. В Ножа-Юртовском районе Чечни в бою с маджахедами погиб один и ранены двое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В горно-лесистой местности в 5 километрах восточнее районного центра Ножа-Юрт утром во вторник армейский спецназ обнаружил базу маджахеда. По информации, полученной от сотрудников Центральной комендатуры Чечни, лесной лагерь состоял из 3 блиндажей, рассчитанных для одновременного проживания 30 человек. На базе находилась охрана из 4 маджахедов, которая, заметив военных, открыла по ним огонь из пулеметов и автоматов. В результате завязавшейся перестрелки, которая длилась более получаса, маджахеды убили одного и ранили 3 солдат контрактной службы. С места боя вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону административной границы Чечни и Дагестана. Потери среди маджахедов пока не установлены, ведутся широкомасштабные поиски. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Благовещенске осуждены 3 местных жителя по делу о милицейской операции в декабре 2004 года. Один приговорен к 2,5 годам, 2 получили условные сроки. Следствие утверждает, что именно эти 3 и спровоцировали беспорядки, напав на милиционеров, которые пытались задержать хулиганов. После этого в городе якобы и пришлось провести операцию, в результате которой пострадали 100 невинных людей. Суд над 8 милиционерами, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, продолжается. 2 уже приговорены к различным срокам заключения.
Радио Свобода. Новости.
Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Глава делегации Ирана на переговорах с Евросоюзом Али Лариджани заявил.
Мы настоятельно рекомендуем странам Евросоюза решать эту проблему путем конструктивных и серьезных переговоров. Путь к переговорам все еще открыт. Мы считаем, что официальная передача вопросов в Совет Безопасности или даже просто обсуждение его в Совете будет тупиком для дипломатии, и ничего хорошего из этого не выйдет.
Это был Али Лариджани. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили по завершении встречи в Лондоне главы МИД 5 стран, постоянных членов Совета – США, Великобритании, Франции, России и Китая. ХАМАС отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». По словам представителя палестинской радикальной группировки, международному сообществу следует прежде всего добиться окончания оккупации Израилем палестинских территорий. До этого ООН, США, Россия и Евросоюз призвали Хамас после победы на выборах в парламент палестинской автономии сменить свои агрессивные установки. В Испании консервативная оппозиция начинает сбор подписей в поддержку референдума по вопросу о предоставлении национальным окраинам, каталонцам, баскам и галисийцам большей самостоятельности. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Консерваторы в лице Народной партии выступают против демократических реформ, проводимых правительством социалистов и направленных на слом остатков тоталитарного режима генерала Франко, скончавшегося 25 лет назад. В частности, они считают, что предоставление больших прав национальным меньшинствам приведет к развалу государства. Накануне кампании по сбору подписей народники объявили, что на их страницу в интернете за три дня поступило 140 тысяч заявлений в поддержку референдума, который правительство и независимые юристы считают незаконным. Генеральный секретарь Народной партии Анхель Асебес. Правительство боится выслушать мнение испанцев, ведь оно знает, что идет против воли большинства народа. Испанское законодательство не предусматривает проведение референдумов по отдельным реформам, осуществляемым правительством и парламентом в рамках действующей конституции. Виктор Черевский для Радио Свобода, Мадрид.
На юге Египта потерпела аварию автобус с туристами из Гонконга. 16 человек погибли, свыше 30 ранены. Автобус перевернулся на дороге, ведущей с курорта на побережье Красного моря к древнему городу Луксор. Египет давно приобрел плохую славу страны, где дороги неблагополучны, а водители не соблюдают правил дорожного движения. В Приморье пятые сутки без электричества остается значительная часть поселка Шкотово, где проживают более 10 тысяч человек. Ограничение энергоснабжения связано с долгом местных коммунальщиков компании «Дальэнерго». И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца. Члены Общественной палаты России прибыли для инспекции в Челябинское танковое училище. Хамас отверг требования Ближневосточного квартета.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Число преступлений, совершаемых сотрудниками Министерства внутренних дел за последний год, увеличилось почти в два раза. Владимир Путин ответил в Кремле на вопросы журналистов. В американском штате Техас начались судебные слушания по делу о банкротстве корпорации Enron. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, количество зарегистрированных преступлений, совершенных сотрудниками Министерства внутренних дел России, за год увеличилось почти в два раза. Об этом сегодня сообщили представители МВД. Всего, по официальным данным, милиционеры нарушали закон более 44 тысяч раз, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
К уголовной и дисциплинарной ответственности за год привлечено 28 592 сотрудника органов внутренних дел. При этом количество привлеченных к уголовной ответственности возросло на 33% и составило 4269 человек, говорит руководитель пресс-службы Департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Денис Солдатиков.
Служба собственной безопасности существует уже более 10 лет, и с каждым годом просто возрастает качество работы. Это можно показать даже на примере, если сравнить статистику вот за последние даже три года. Там, если цифра правонарушений там, в 2003 году составляла 20,5 тысяч, а в 2004 это уже 22 тысячи, а в 2005 более 28,5 тысяч. Чтобы еще также уточнить о качестве работы, стоит особо отметить рост количества привлеченных к ответственности из числа руководящего состава МВД, ГУВД и УВД. Это 630 человек.
Наибольшее количество преступлений связано с коррупцией, заявляют в Департаменте собственной безопасности МВД России. Коррупции подвержены сотрудники паспортно-визовых отделов, охрана общественного порядка, уголовного розыска и ГИБДД. Самое шумное расследование в прошлом году касалось преступлений группы, которая занималась изготовлением фальшивых удостоверений, дорожных знаков и различных документов.
Я могу сказать, что это была одна из самых крупных операций за последний год и за 2005 год, и она еще будет продолжаться в этом году, потому что тема достаточно объемная и большая. Значит, эту операцию Департамент собственной безопасности проводил совместно с ФСБ и Федеральной службой охраны ФСО. Арестованные члены организованной группы, которые незаконно реализовывали и использовали образцы спецпродукции МВД России. Это регистрационные номера на автотранспортные средства специальной серии «ФЛАГ», удостоверение личности сотрудников МВД России, предписание на транспортные средства без права досмотра, разрешение на установку специального сигнала. Кроме того, еще преступниками были изготовлены копии автомобилей руководителей спецслужб и государственных органов Российской Федерации. В ходе проведения нами мероприятия обнаружены изъяты клише подписи президента России, министра обороны, мэра города Москвы, незаполненные служебные удостоверения, картонные заготовки государственных номерных знаков, образцы пропусков на объекты государственной важности, ну и различные печати и бланки там нотариальные и государственных тоже органов. На сегодняшний день, я еще раз повторю, что операция продолжается, на сегодняшний же день возбуждено уже 13 уголовных дел, изъято свыше 200 образцов незаконно изготовленной спецпродукции, арестовано 3 человека, а всего же к уголовной ответственности будут привлекаться свыше 20.
Профсоюз сотрудников МВД занимается оказанием адвокатских услуг милиционерам, которых подозревают в совершении того или иного преступления. По мнению председателя профсоюза Михаила Пашкина, за решетку очень часто попадают невиновные люди, которых просто вынудили совершить преступление или банально подставили.
Это только вершина айсберга. Основная эта часть, конечно, здесь не вошла в уголовные показатели, дисциплинарные. С другой стороны, вот среди тех, кто здесь сидит, сотрудники, в отношении них возбуждены уголовные дела, и там большая часть, я думаю, их посадили. Может быть, еще и они под следствием находятся и не осуждены судом. То процентов 30 этих сотрудников невиновны. Это мы из опыта профсоюзной деятельности нашей можем четко совершенно сказать, что мы защищаем сотрудников, и большая часть, ну это по нашим данным профсоюзным, они просто невиновны, попали под раздачу. Вот эта охота на оборотней, которая идет. Виновен сотрудник, невиновен. Раз он попал в какую-то переделку, на него там заявление написали и так далее, все, значит, он уже, по мнению суда и прокуратуры, виновен. Хотя человек полностью, может быть, даже и невиновным. И вот учитывая вот это процентное соотношение, как у нас идет, процентов 30-40 сотрудников, я уверен, сидят незаконно. А то, что среди вот этих данных нет разбивки по начальникам, тоже говорит об очень многом. Рыба-то из головы гниет. И если бы начальники были нормальными, то и преступлений среди сотрудников не было бы. Это тоже факт известный. Как с этим бороться? Нужно уменьшить в 2 раза численность структуры МВД, сократить при этом начальников в основном, проверяющих, которые только и делают, что ездят и проверяют, и берут за это взятки. По последним данным социологических опросов, в милиции около 80% граждан не доверяют. В принципе, я считаю, это очень плохой показатель. Сейчас, честно если сказать, то можно 90% сотрудников милиции просто посадить. Потому что они поставлены в такие условия, что вынуждены либо приказы нарушать, либо совершать преступления, даже вынуждены это делать. С той же самой регистрационной практикой и так далее. То есть начальник ему говорит, не регистрируй заявление, потому что раскрываемость упадет. А если упадет раскрываемость, начальник по шапке получит. Сотрудник это делает, приходит прокуратура, возбуждает дело, сажает сотрудника. По идее, видимо, власти нужны рабы. То есть если сотрудник все время под дамокловым мечом прокуратуры висит, значит, этот сотрудник... Ему скажешь там, вот иди бей такого-то, он пойдет бить. Иди там этого посади, он посадит. Этого отпусти, он отпустит.
По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, бороться с коррупцией и взяточничеством в органах внутренних дел можно.
Самая актуальная проблема на сегодняшний день – это коррупция и вот процветающее взяточничество, там в том числе, или в первую очередь даже, да, в ГИБДД, в паспортно-визовых службах. Меня не удивляет статистика, что такого рода преступлений за 2005 год стало больше. Трудно с этим бороться, ну, там, сделав одно какое-то действие, да. Мне кажется, тут необходим комплекс мер. И решать проблемы надо ну, как бы системно, да, на системном уровне. Начиная с того, что у нас до сих пор в МВД используется унаследованная с советских времен система отчетности, там палочная, да, количественная система отчетности, и заканчивая тем, что, в общем-то, и это не секрет, в самой системе МВД существуют проблемы и с материально-техническим обеспечением, и с нормальным кадровым потенциалом, и зависимость рядовых сотрудников от воли начальников, в том числе и материальной, да, То есть вот комплекс мер связан и с улучшением материально-технической базы, и с улучшением кадрового состава, профессионализации, обучения сотрудников МВД, и с повышением там, им зарплаты, и с изменением системы отчетности. Наверное, это бы позволило, ну, что называется, минимизировать проблему коррупции в органах.
Говорила Наталья Таубина. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Владимир Путин провел в Кремле так называемую «большую пресс-конференцию», в которой приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими в танковом училище. Тегеран считает, что законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Евросоюз призвали Хамас сменить свои агрессивные установки. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 9 часов по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Американский час» с Александром Генисом. И центральная тема выпуска – 10-я годовщина со дня смерти Иосифа Бродского. Вы услышите и узнаете о том, как в Нью-Йорке в ресторане «Самовар» 28 января, в день годовщины, друзья и поклонники выдающегося поэта отмечали эту дату. Среди других тем – китайский язык в сегодняшней Америке, политический триллер Стивена Гаана «Сириана» будет представлен в рубрике «Кинообозрение». Музыкальное приношение – эта рубрика посвящена Моцарту. Ну а сейчас обзор публикации в грузинской печати. Его подготовил тбилисский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вачнадзе.
Газета «Вечерний Тбилиси». Грузия остается в содружестве. Правительство Грузии приняло решение не выходить из состава Содружества независимых государств. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Ливан Чоладзе. Решение по данному вопросу было принято на заседании Кабинета министров Грузии, где рассматривался проект постановления парламентской фракции «Демократический фронт». Ливан Чоладзе отметил, что инициатива фракции о выходе Грузии из состава СНГ рассматривалась в различных структурах правительства в течение полутора месяцев. В конечном итоге на данном этапе правительство Грузии считает нецелесообразным выходить из СНГ.
Издание «Свободная Грузия» под заголовком «Взрывы на газопроводе ускорят решение вопроса о российских миротворцах» публикует интервью с директором Центра международных исследований конфликтов и переговоров Гоги Хуцишвили. В данном случае, как и во многих других, вероятнее всего, конкретный исполнитель так и не будет установлен. Но по форме исполнения произошедшие взрывы представляют собой типичные террористические акты. В данном случае объектом для устрашения является грузинская сторона. Именно этим вызвана ее реакция, которая обвинила во взрывах российские власти. Реакция официального Тбилиси не лишена логики. Должна быть организована двусторонняя комиссия, которая объективно расследует террористические акты. Произошедшие взрывы еще более усилят позицию грузинской стороны, и она не пойдет на уступки в вопросе вывода российских миротворческих сил.
Газета «Резонанс». «Энергетика как оружие России перестанет работать». Политическое руководство России, по-видимому, опасается взрывчатки, на которой сидит. Роль динамита выполняют российские военные структуры. Не исключено, что подрыв газопровода «Моздок-Тбилиси» и линии электропередачи «Кавкасионе» – часть плана именно этих структур. То обстоятельство, что после констатации произошедшего политическое руководство России молчит и не выходит на контакт, свидетельствует о том, что оно боится создать себе проблемы с собственными военными структурами. Все вдумчивые партнеры России последуют примеру Грузии и начнут искать альтернативу российским источникам энергии. Это приведет к тому, что российская энергетика в качестве оружия перестанет работать.
Издание «Четвертая власть». «Газпром» выдворил грузинского специалиста с места аварии. По заявлению министра энергетики Ники Гелаури, представители «Газпрома» не разрешили представителю грузинской газовой корпорации наблюдать за ходом ремонтных работ и по непонятным причинам заставили его покинуть место аварии. аварии. По мнению грузинского специалиста, если бы не остановка ремонтных работ, их можно было бы завершить за один день.
Еженедельник «Джорджиан Таймс». Саакашвили предлагал Путину магистральный газопровод в обмен на Самачабло, Южную Осетию. Грузинские власти обнадеживали Россию, что продадут ей газопровод. Этот факт и сегодня не отрицается премьер-министром Нагайдели и госминистром Кахабиндукидзе. Более того, о продаже русским стратегического газопровода заявлял и президент Грузии. Подобные шаги грузинских властей создали впечатление у России, что если она усилит давление, стратегический объект достанется ей. Наши власти предлагали русским магистральный газопровод в обмен на Южную Осетию. Однако Россия решила иначе. Грузинский газопровод в обмен на российский газ.
Это был обзор публикации в грузинской печати. Его подготовил наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе. В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главная тема сегодняшнего дня в России. Президент Владимир Путин провел в Кремле ежегодную так называемую «большую пресс-конференцию». В ней приняли участие более 1000 российских и иностранных журналистов. Один из этих журналистов, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте. Расскажите, что интересного было на сегодняшней пресс-конференции? Прежде всего, когда она все-таки закончилась? Очень много непонятной информации по этому поводу.
Здравствуйте. Пресс-конференция закончилась после 3, то есть шла она 3 часа 15 или даже 20 минут. Причем Путин во время разговора даже упомянул слово «памперсы», то есть пошутил на ту тему, что ни у кого их нет и никто не запасся этим необходимым предметом туалета, и сложно обсидеть. И все-таки после этого целый час еще беседовал с журналистами, причем передал ему эту эстафету уже сам его пресс-секретарь Грумов, и Путин сам выбирал журналистов. Я готов подтвердить, что было около 1000, может быть, даже больше журналистов, так что свободных мест не было, и вообще трудно было с рассадкой. Сразу вам скажу, что рассаживались, конечно, вот ведущие издания, тех, кого знает лично пресс-секретарь господин Громов, и вообще те, кто считаются ведущими федеральными изданиями, они сели в первых рядах. Это касается и телевизионных компаний, и печатных изданий. Так что вот те журналисты, которые из регионов, или те, которые вне этого формата, то они как бы все-таки расселись по краям и чуть дальше. И взгляд Громова, прежде всего, конечно, был устремлен на тех, кого он знает. Это первая часть пресс-конференции. Естественно, я беседовал со многими журналистами до и после. Я бы хотел бы вот рассказать об очень интересной детали. Во время беседы с журналисткой Нижнего Новгорода я спросил ее, какой вопрос она хочет задать господину президенту. И вот что она сказала.
Мы решили, что вот совсем недавно один нижегородец, Алексей Михеев, выиграл в Европейском суде 250 тысяч евро, да, и организация, которая помогала ему защищать свои права, комитет против пыток, они финансируются в том числе на деньги Госдепа США. Ну, в связи с этими шпионскими скандалами, как бы хотелось узнать вот позицию Путина, ну, как бы, будут ли ему выплачены деньги, и там кто-нибудь еще из россиян получит ли возможность защищать себя в Страсбурге, если не будет иностранных грантов.
В итоге, когда она вышла, наконец, к микрофону, она произнесла совершенно неожиданную для меня вещь.
Алла Семенович, Россия, ТНН, Нижний Новгород. Вот, Владимир Владимирович, я, честно говоря, ехала сюда, я тоже хотела задать очень серьезные и умные вопросы, но на 3-м часу как бы нашей беседы я понимаю, что я должна просто взять себя в руки и от лица всех блондинок в этом зале просто задать такой совершенно, может быть, глупый и смешной вопрос. Вот чем вы пользуетесь для того, чтобы так хорошо выглядеть? Пользуетесь ли вы какими-то специальными средствами, восстанавливающими молодость и красоту? Спасибо.
Вот видите, Андрей, как меняются люди за время пребывания в Кремле, как на них производит впечатление вся эта атмосфера, Андрей.
Да, действительно, это было очень интересно услышать. Спасибо, Мумин. Разумеется, в нашей программе мы еще не раз вернемся к сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. Напомню, в прямом эфире сейчас был побывавший на этой пресс-конференции корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке».
Присяжные готовы заслушать дело о крупнейшем корпоративном мошенничестве в истории Соединенных Штатов. Помощник Бен Ладена дает о себе знать в видеопослании. Крупнейшая нефтяная корпорация защищает рекордную прибыль. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник отбором присяжных начался судебный процесс по делу о крупнейшем корпоративном мошенничестве в истории страны. Два бывших руководителя энергетической компании «Enron» обвиняются в том, что их махинации с финансовыми данными привели к краху компании, увольнению десятков тысяч людей и потере ими сбережений. Но доказать эти обвинения, скорее всего, будет непросто. Рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник в федеральном суде в Хьюстоне, штат Техас, состоялся отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт в начинающемся здесь процессе по делу корпорации Enron. Банкротство Enron после того, как стало ясно, что большая часть доходов компании, благодаря искусству бухгалтеров, существовала только на бумаге, стало одним из крупнейших потрясений в истории американского предпринимательства. Суд над Кеннетом Леем и Джеффри Скиллингом, возглавлявшим компанию в период, когда она, как утверждает обвинение, указывала в своих отчетах завышенные прибыли и обманывала инвесторов, готовился почти 5 лет. Еще 4 года назад, давая показания в Конгрессе, Скиллинг пытался отвести обвинения от себя. Он утверждал, что компания обанкротилась в 2001 году, став жертвой кризиса ликвидности, усугубленного недостатком внутрикорпоративного доверия. Председатель совета директоров компании Кеннет Лей также не раз заявлял о ложности выдвинутых против него обвинений в обмане инвесторов и ревизоров. Большая часть того, что продолжает говориться и писаться, либо сильное преувеличение, либо откровенная ложь. Лей и Скиллинг готовы биться в суде до последнего. Вот что говорит защитник Кеннета Лея Майкл Рэмзи. Об Энроне сложили легенду как о карточном домике, пронизанном злоупотреблениями и нарушениями финансовой отчетности. Мы продемонстрируем неправомерность этих утверждений. Нас не смущают 200 миллионов страниц судебного дела. Надеюсь, что выбранные присяжные не побоятся вынести вердикт, не совпадающий с общественными ожиданиями. Иного мнения общественность Хьюстона, где располагается штаб-квартира Enron и где живут десятки тысяч уволенных сотрудников компании. Энджи Чеппелл – одна из них. Крах корпорации лишил ее не только работы, но и всех сбережений. Сгорел мой личный пенсионный фонд, сгорели накопления на колледж детям. Оказалось, что, призывая нас покупать акции компании для пенсионного фонда, Скиллинг и Лей от них избавлялись. Я убеждена, что они должны нести ответственность за то, что произошло. Скиллингу предъявлено обвинение в мошенничестве, преступном сговоре, использовании инсайдерской информации в торговле ценными бумагами и обмане аудиторов. Всего по 31 пункту. Лей обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью увековечения предполагаемой схемы обмана. Всего по 7 пунктам. Из-за реализации инкриминируемых им мошеннических схем свыше 20 тысяч сотрудников Enron навсегда потеряли свои пенсионные накопления на общую сумму в 1 миллиард долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Вслед за недавним аудиопосланием Бен Ладена с телепосланием выступил второй человек в Аль-Каиде Аль-Завахири. По словам экспертов, это однозначное подтверждение того, что помощник Бен Ладена не был среди жертв бомбардировки дома в пакистанской деревне, вызвавшего взрыв возмущения в Пакистане. Об американской реакции на видеозаявление Завахири рассказывает Ян Рунов.
Американские аналитики сходятся на том, что Завахири этим выступлением прежде всего хотел ответить на неудавшуюся попытку его ликвидации в пакистанской деревне и, как до него Бен Ладен, показал, что жив, даже не ранен. В своем выступлении, показанном арабской телекомпании «Аль-Джазира», он ругал Запад за отказ от перемирия, которое так великодушно предложил Осама бен Ладен, и пригрозил американцам и англичанам гробами с их солдатами, если Буш и Блэйр будут продолжать войну в Ираке. Подполковник американских военно-воздушных сил Рик Франкона, вышедший в отставку и теперь консультирующий по вопросам обороны и борьбы с терроризмом, на вопрос, насколько серьезно воспринимают такие послания в Белом доме и в Конгрессе, ответил. Думаю, нашим разведслужбам даже нужно получать такие записи, чтобы учитывать собственные ошибки. А то, что Завахири и Бен Ладен живы, это наши ошибки. Но я не думаю, что их угрозы можно воспринимать всерьез. Это просто продолжающийся обмен информацией. Можно ли ожидать, что после неудачного покушения будут внесены изменения в американскую военную стратегию? Нет, я не ожидаю никаких изменений в стратегии. Наоборот, мы, думаю, будем улучшать намеченный курс, требуя большей точности от разведслужб о том, где скрываются террористы, чтобы уничтожить их. Мы будем продолжать операции на афгано-пакистанской границе. Просто на этот раз мы ударили мимо цели. В чем, по-вашему, суть этого обращения? Он как бы говорит, кто уйдет из Ирака, вы или мы? Кто уйдет из Афганистана, вы или мы? То есть он фактически бросает вызов Соединенным Штатам. Рик Франкона и другие американские эксперты напоминают, что такие угрожающие послания появляются не первый раз. 6 января Завахири уже призывал президента Буша признать свое поражение в Ираке и в Афганистане. Такие пропагандистские речи никто в Вашингтоне всерьез не принимает. Тем не менее, лидеры Аль-Каиды живы и показывают, что способны вести не только террористическую, но и идеологическую войну против Запада.
Рассказывал Ян Рнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты Анатолий Кучерен и Николай Сванидзе встретились с челябинским с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими в танковом училище. Тегеран считает, что законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили по завершении встречи в Лондоне главы МИД всех пяти стран, постоянных членов Совбеза. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». ООН, США, Россия и Европейский Союз призывали Хамас сменить свои агрессивные установки. В Лондоне проходит конференция по оказанию помощи Афганистану. Представители более чем 70 государств и международных организаций обсуждают план восстановления Афганистана, рассчитанный на 5 лет. В Польше после трагедии в Катовице закрытый ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра и погибли 62 человека. Мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Ульяновской области 8 членов экстремистской группировки «Джамаат» приговорены к длительным срокам лишения свободы до 22 лет. Подсудимые жители Ульяновской области, Чувашии, Татарстана и Дагестана признаны виновными в бандитизме, похищениях людей и других тяжких преступлениях. На юге Египта потерпел аварию автобус с туристами из Гонконга. 16 человек погибли, свыше 30 ранены. Автобус перевернулся на дороге к древнему городу Луксор. И главная новость сегодняшнего дня. Владимир Путин провел сегодня в Кремле ежегодную большую пресс-конференцию. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Самары наш корреспондент в этом городе Сергей Хазов.
Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум. Недостатки. Материальная сторона волнует. По-моему, главное, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Для меня зарплата жилье. Ну, из деревни. Вот, работа есть, жилья нет. Президент должен добиваться, чтобы на селе была работа, а на селе нет работы. Ни молодежи, ни старикам, никому нет. Я работаю, и вот скитаюсь, и квартиру не найдешь здесь. У знакомых то одну ночь здесь, одну ночь там, а в деревне нет работы. Вот семью бросил, вот здесь живу.
Молодежь у нас без жилья, это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать, могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий, потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Но проблема, наверное, коммунального хозяйства. Это дороги, мусор во дворах и состояние наших жилых подъездов. Очень плохое. Подъезды не убираются, ремонта давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано. Мусор не выводится очень подолгу, кругом куча.
Главное для самарцев – это 5-й поселок Киркомбината. Без воды, нет удобств, мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно. Это кошмар, что ли.
Так как я пенсионер, я считаю социальность главной. В чем? В низком уровне жизни. Мало обеспеченных людей, пенсионеров, студентов. бюджетников мало оплачиваем.
Чтобы не заливало нас, у нас постоянно в подвале вода, сырость, Вадим еще сплю.
Безработица для молодежи. Выходит человек с квалификацией из института, с дипломом, не может никуда устроиться.
Одни расходы, квартиру отдавать надо за коммуналки. Дома холодно, не работает отопление, свет отключает. Позавчера вот 2 часа света не было.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Самое, чтобы пенсия была побольше. Дочка 14 лет, чтобы ее можно еще воспитать было.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации.
Прежде всего, наше правительство никогда не смотрело за дорогами, это раз. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 17:35. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
Начало международного кинофестиваля на Дворцовой площади в связи с проведением в Петербурге саммита «Большой восьмерки» перенесено на 28 июля. Ранее предполагалось открыть фестиваль 18 июля. Решение о переносе было принято на совещании в Смольном с участием губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, председателя комитета по культуре Николая Бурова, заместителя руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии Роскультуры Александра Галутвы, ведущих деятелей кино Петербурга. По словам Галутвы, Роскультура поддерживает проведение кинофестиваля в Петербурге, поскольку Дворцовая площадь идеальная для этого места. Ранее против фестиваля у стен Зимнего дворца высказывался директор Эрмитажа Михаил Петровский и другие деятели культуры. Польский кинорежиссер Анджей Вайда получит «Золотого медведя» за вклад в кинематограф на Берлинском международном кинофестивале, который откроется 9 февраля 2006 года. На церемонии награждения, которая пройдет 15 февраля, по просьбе Вайды будет показан его фильм 1972 года «Пилат и другие», снятые для западно-германского телевидения по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Золотого медведя» также вручат английскому актеру Иэну Маклеллану. Одна из последних его ролей – Гэндальф в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Московский институт журналистики и литературного творчества совместно с издательством «Эленина» выпустили книгу Ольги Кучкиной «Власть и пресса в России. Взгляд изнутри». В книге представлен цикл лекций, прочитанный автором в Институте журналистики и литературного творчества. Герои Кучкиной – Леонид Парфенов, Елена Трегубова, Александр Мелехов, Сергей Доренко. Главным злом писательница и журналистка Ольга Кучкина считает самоцензуру, питая недоверие и к ярым борцам с режимом, и к его подпевалам. В Майами в возрасте 74 лет умер художник и мастер перформанса Нам Джун Пайк. Пайк прославился созданием видеоарта, придумав использовать видеозаписи и телевизоры как объекты искусства. Нам Джун Пайк родился в 1932 году в Сеуле, изучал музыку сначала у себя на родине в Корее, а потом в Токийском университете, где занимался музыкальным творчеством Арнольда Шенберга. В 1956 году он переехал в Европу. В 1958 сблизился с композитором Джоном Кейджем и основателем постсюрреалистического движения «Флаксос» Джорджем Мачунасом. Все трое интересовались возможностями художественных перформансов и приложением математики и философии к современному искусству. В 1964 году Пайк переехал в Нью-Йорк. В его проектах принимали участие музыканты Джон Кейдж и Лори Андерсон, хореограф Мерс Каннингем. В 2000 году в музее Гуггенхайма прошла самая большая выставка художника «Миры Нам Джун Пайка». Работы Пайка изменили отношение к телевидению, превратив его из СМИ в предмет искусства.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Правительство поддержит объединение российских автомобильных заводов в том случае, если такое решение примут их собственники, заявил сегодня на пресс-конференции в Кремле президент Владимир Путин. Речь идет о предложении Федерального агентства по промышленности объединить в единую компанию Волжский, Камский, Горьковский и Ульяновский автомобильные заводы. Но если АвтоВАЗ и КамАЗ контролируются государством, то ГАЗ и УАЗ принадлежат частным компаниям. Сколь эффективным может оказаться такое объединение автопрома, если оно произойдет? Об этом мой коллега Сергей Синицкий беседует с экспертами.
Российское авиастроение уже объединили в единую компанию. Производство и гражданских лайнеров, и военных самолетов, и всех вертолетов. В отрасли энергетического машиностроения пошли чуть другим путем. Она осталась под контролем государства, но блокирующий пакет акций холдинга ведущего производителя все-таки отдали немецкой компании «Сименс», чтобы получить ее технологии. Если допустить объединение в единую компанию и автомобильных заводов, то скорее по какому из вариантов, на ваш взгляд? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
С моей точки зрения, ни первый, ни второй вариант неприменим для автомобилестроения. И в авиастроении, и в энергомашиностроении все-таки была своя логика в этом объединении. В частности, авиастроение – это госзаказ, это в значительной степени экспорт. Энергомашиностроение – это тоже продукты для бизнеса, для энергетики. Автопром и особенно массовый автопром, это все-таки потребитель, конкретные люди, которые покупают эти машины. Поэтому здесь логики, с моей точки зрения, такой нет. Единственная логика, которая здесь присутствует или может присутствовать со стороны государства, выживание этих предприятий, это главная, очевидно, цель. А понятно, что разорившись ВАЗ, крупнейший налогоплательщик, крупнейший работодатель, это колоссальные социальные проблемы для правительства.
Даже в централизованной экономике Советского Союза производство легковых автомобилей было отделено от производства грузовиков или автобусов. Почему, на ваш взгляд, сегодня оказывается востребованной идея объединения всех этих производств в единую компанию? Помимо такого фактора, как просто усиление роли государства в экономике, аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
Честно говоря, не знаю, какой здесь может быть достигнут дополнительный синергетический эффект, и вряд ли возможна существенная экономия на масштабах при разных секторах автомобилестроения. Единственное, что приходит в голову, это возможность создания совместными усилиями всех заводов некой единой производственной базы комплектующих, возможно, при использовании там в виде партнерства кого-либо из иностранцев.
Если иметь в виду крупнейшие автомобильные компании мира, то ближе всех к будущей российской единой и единственной в своем роде оказывается только французская «Рено». Она выпускает и легковые, и грузовые автомобили, и автобусы, а кроме того, частично принадлежит еще государству. Примерно 16% акций. General Motors и Ford грузовиками и автобусами занимаются мало, а Daimler, Chrysler или Fiat наоборот. Но это все исключительно частные компании. Частные Toyota или Honda вообще грузовиками или автобусами не занимаются, по крайней мере, сами по себе. Наконец, в Volvo производство легковых автомобилей и грузовых с автобусами вообще разделили давно на две отдельных компании, у которых сегодня и владельцы-то разные. На ваш взгляд, в российских условиях сколь экономически эффективно может оказаться предлагаемое объединение? Вячеслав Смолянинов.
Как ни странно, такое объединение может оказаться эффективным, но не благодаря каким-то эффектам экономии, масштаба, которые могут возникнуть при объединении таких компаний, а скорее благодаря господдержке. То есть уже постфактум объединения можно будет говорить о том, что вот, государство сделало такие-то шаги, и это привело к тому, что рентабельность улучшилась, или занятость улучшилась, или прибыли поднялись. Но при этом параллельно с объединением могут вводиться дополнительные пошлины, например, на пути иностранных автомобилей в Россию, либо оказывается государственное финансирование этим заводом. Поэтому я думаю, что именно поддержка государства будет ключевым фактором эффективности этого слияния.
Проект программы развития российского автопрома, подготовленный агентством по промышленности, предполагает государственное финансирование на сумму не менее 5 миллиардов долларов. Но ведь возможен и другой вариант. Не дотации новой единой компании, а банковские кредиты от тех же государственных банков, пусть под льготные проценты, но с возвратом, уже имеющимся заводом. Будь то контролируемый государством ВАЗ или КАМАЗ, или частный ГАЗ и УАЗ. Ирина Ложкина.
На мой взгляд, это было бы более эффективно. Действительно, сохранение частной собственности и даже развитие конкуренции между отечественными автомобилями тоже.
Один из аргументов авторов проекта объединения автозаводов – усилить позиции российского автопрома в конкуренции на своем же рынке, где его доля становится все меньше. Но если иметь в виду интересы конечного потребителя, то есть российского покупателя, каковы, на ваш взгляд, шансы того, что некий будущий легковой или грузовой российский автомобиль новой единой компании окажется при сравнимом качестве, то есть при использовании, например, комплектующих от зарубежных производителей, конкурентоспособным по цене на фоне тех же иномарок, собираемых в России?
существенной разницы уже не будет. Это понятно на примере Рено Лаган. Но, возможно, есть некие дополнительные возможности, если отечественные производители начнут сами производить комплектующие сравнимого качества. На мой взгляд, единственная возможность. Кроме, естественно, создания там СП уже с западниками, но это все-таки не совсем будет тогда суверенный автопром.
Вячеслав Смоленинов.
Я не думаю, что российская компания получит в этом случае какое-то преимущество. Дело в том, что в основном все наши автопроизводители структурированы как огромный механизм, который делает, начиная от каких-то малейших деталей и кончая финальными операциями по сборке автомобиля. И в этом смысле оказаться более эффективными, чем зарубежная лучшая практика, очень тяжело. На это требуется десятилетия, может быть. С другой стороны, нельзя исключить, что будут привлечены какие-то западные компании, которые стали бы партнерами именно этой единой уже корпорации, которые бы попробовали внести какой-то ноу-хау, в том числе и в области культуры производства. Но, я думаю, однозначный ответ на первом этапе нет. Если только не будут какие-то дополнительные меры использованы против зарубежных производителей, которые собирают машины в России, что вряд ли произойдет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Вопросы экспертам задавал мой коллега Сергей Сининский. В Москве 17:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин провел сегодня в Кремле ежегодную так называемую «большую пресс-конференцию». В новосибирском гарнизоне прокуратура предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Члены общественной палаты встретились в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым, получившим увечья в результате избиения старослужащими. Тегеран считает, что законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Хамас отверг требования международного сообщества признать государство Израиль и следовать плану ближневосточного мирного урегулирования, известному под названием «Дорожная карта». В Польше после трагедии в Катовице закрыты ряд супермаркетов, школ, спортзалов, на крышах которых скопились залежи снега. Эксперты считают, что именно из-за снега в субботу обрушилась крыша выставочного центра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Президент Владимир Путин поддержал сегодня идею укрупнения компаний в национальном нефтегазовом секторе. При этом глава государства сослался на опыт мировой энергетики, погоду в которой, по его словам, делают крупные мультинациональные корпорации. Владимир Путин также сообщил, что сегодня у властей нет планов национализации частных нефтегазовых компаний, таких как «Лукойл», «ТНК БП» или «Сургутнефтегаз». Однако, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, доля государства в топливно-энергетическом секторе России постепенно увеличивается, и это негативно влияет на темпы развития национальной экономики.
Спрашивается, а какую политику проводит государство? Ведь официально в программе среднесрочной записано продолжение приватизации, укрепление частного сектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, никто нигде не прокламирует, только мы слышали одно, что нефтяной сектор, вообще сектор природных ресурсов, это стратегические отрасли, они должны быть под контролем государства. Возникает вопрос, а зачем? Что это дает?
Правительство России завершило закупочные интервенции на внутреннем рынке зерна, которые проводились для предотвращения падения цен в условиях избыточного предложения. Всего с 29 августа 2005 года государство потратило примерно 5 миллиардов рублей и закупило около 1 миллиона 660 тысяч тонн зерна. Подобные закупки правительство страны проводило в 2003 году. В 2004 государство, наоборот, продавало зерно из резервных запасов, чтобы снизить текущие рыночные цены. Президент Владимир Путин заявил сегодня о том, что считает возможным объединение крупнейших российских автомобильных производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Как сообщалось ранее, Федеральное агентство по промышленности подготовило предложение о формировании на базе этих предприятий национального автомобилестроительного холдинга, который бы в перспективе занял не менее 50% внутреннего рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. В то же время, по словам Владимира Путина, государство не будет навязывать собственникам этих компаний своего мнения.
Что касается объединения ГАЗа, АвтоВАЗа, КАМАЗа, конечно, это возможно, но это должны определить собственники этих компаний при поддержке государства. Если все участники этого процесса придут к выводу о том, что такое объединение может помочь развитию российской автомобильной промышленности, мы, конечно, такие решения поддержим, но не будем навязывать никаких решений.
Серпуховский автомобильный завод не планирует прекращать производство легкового автомобиля АК. Сейчас, помимо Серпухова, этот автомобиль выпускается на заводе микролитражных автомобилей в городе Набережные Челны. Однако еще в прошлом году его владелец, холдинг «Северсталь Авто», принял решение прекратить производство АКИ с июля 2006 года, когда в России будут введены более жесткие экологические нормы для выхлопных газов. Новым стандартам автомобиля АКА в его нынешней комплектации не соответствует. Химическая корпорация «Дюпон», вторая по величине в США, и российская компания «Русские краски» объявили о создании совместного предприятия для производства лакокрасочной продукции для автомобильных компаний в России и странах СНГ. Оно получило название «Дюпон Русские краски». Финансовые условия сделки стороны не разглашают. 51% акций совместного предприятия будет принадлежать корпорации «Дюпон», а 49% – «Русским краскам». Российская компания «Межрегиональный транзит Телеком», получившая в 2005 году лицензию на оказание услуг междугородней и международной связи на всей территории России, с 1 февраля начинает предоставлять услуги дальней связи в Москве. В сообщении компании говорится, что воспользоваться ими смогут абоненты столичных операторов местной связи, компании «Московская городская телефонная сеть», «Центральный телеграф» и «Комстар». Сейчас монополистом в этом сегменте рынка является компания «Ростелеком», входящая под контрольный государству холдинг «Связь Инвест». В перспективе, по словам министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, в России появится еще несколько альтернативных операторов дальней связи.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор «Ростелеком». За счет тарифов «Ростелекома» субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Два оператора уже заявили о своей готовности начать предоставление этих услуг. Это «Межрегиональный транзит Телеком» и «Голден Телеком». Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Сегодня председатель Федеральной резервной системы США, 79-летний Алан Гринспен, завершает работу на этом посту. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, утвердит во вторник кандидатуру его преемника Бена Бернанке, руководителя группы экономических советников Белого дома. Алан Гринспен возглавлял Центральный банк США более 18 лет, которые были отмечены самым длительным в истории США 10-летним периодом непрерывного роста экономики и двумя умеренными рецессиями. Очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти сегодня на заседании в Вене приняла решение пока не менять существующие объемы добычи сырья. Вместе с тем, возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран ОПЕК, будет обсуждаться уже весной, когда произойдет сезонное сокращение спроса на топливо. Нынешняя квота добычи нефти, установленная картелем, составляет 28 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на завтра 28.13. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, курс на среду 34.05. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о признании со стороны коллег, наконец пришедшем кинозвезде 30-х годов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В удивительном положении оказалась в понедельник крупнейшая мировая нефтяная компания ExxonMobil. Ей пришлось краснеть за выдающийся экономический успех. Чистая прибыль концерна в прошлом году составила 36 миллиардов долларов. Рекордная сумма в истории американского предпринимательства, которая крупнее национального продукта 125 стран. В очередной раз ExxonMobil сорвал крупнейший куш в американской истории за счет среднего американца. тут же заявил губернатор Висконсина Джим Дойл. Предчувствуя негодование, нефтяной концерн решил объясниться и повиниться в своем пресс-релизе, заверив американцев, что сверхприбыли приведут к увеличению инвестиций в отрасль, в перспективе к снижению цен на топливо. Небывалые доходы нефтяных компаний на фоне самых высоких за 2 с лишним десятилетия цен на бензин спровоцировали серьезные дебаты в Конгрессе. О том, не пришло ли время обременить нефтяные компании чрезвычайным налогом, чтобы помочь американцам с оплатой счетов за отопление и бензин. Но, как говорят эксперты, осуществление этой популистской меры маловероятно. В 70-х годах Вашингтон экспериментировал с разными методами контроля цен на бензин. Потом страна несколько лет приходила в себя от их последствий. Во вторник старший сын премьер-министра Великобритании получит возможность осуществить свою американскую мечту. 22-летний Эйен Блэр начнет проходить 6-месячную практику на Капитолии в офисах двух влиятельных законодателей. Неоплачиваемая должность помощника в Конгрессе – заветная мечта многих американских юношей и девушек с политическими амбициями. Более заманчива лишь практика в Белом доме. Сыну британского премьера будет поручен обычный набор обязанностей практикантов – составление досье, копирование бумаг, поиск нужной документации, помощь в пресс-офисе. Сын ведущего британского лейбориста не ограничится помощью конгрессмену-демократу. Ровно половину практики он проведет в штате конгрессмена-республиканца. Престижную практику сыну Тони Блэра удалось устроить с помощью британского посольства в США. Лишь через 70 лет добилась признания своих коллег актриса с одним из самых легендарных в мире имен – Ширли Темпл. Через 7 десятилетий после своих экранных успехов она получила награду Американской актерской гильдии за профессиональные достижения. Рассказывает Рая Вайль.
Дети кинозвезды сегодня дело обычное. Чего стоит одна только Дакота Фаннинг, которая в 11 лет снялась уже в нескольких фильмах, получила «Оскара» и соглашается на новую роль не меньше, чем за $1 миллион. Очаровательная кроха Ширли Темпл, которая в 30-е годы 3 года подряд была крупнейшей звездой Голливуда по кассовым сборам и популярности, соглашалась играть и за меньшую сумму. Соглашалась, конечно, не сама Ширли, ведь ей, когда она снялась в своей первой эпизодической роли, 3 года всего было. Соглашалась ее корыстолюбивая мать, правильно рассчитав, что чем больше фильмов, тем больше денег. Что касается самой Ширли, то она просто любила петь и танцевать на сцене с настоящими звездами. Она была, несомненно, талантливейший ребенок. В справочнике «Кто есть кто в Америке» о ней было написано больше, чем о великой Грете Гарбо. За ее вклад в американское киноискусство она даже была удостоена в 1934 году впервые в истории Голливуда специального детского «Оскара». Была ли она хорошей актрисой? По сегодняшним стандартам вряд ли. Изменились вкусы. То, что было модным и стильным в 30-е годы, сегодня кажется натянутым, манерным, напускным. Современные критики, не отрицая ее влияние на поколение американских детей, которые больше 70 лет поют ее песни, отмечают сейчас, как сильно она переигрывает и порой напоминает энергичного манекенщика. Вот в этом-то все и дело. В кинематографе 30-х годов дети играли под взрослых. Заводная энергетика крокотули Ширли была вне эмоциональна, походила на цирковой номер. Это был чудо-ребенок с золотыми локонами, румяными щечками и лукавой улыбкой. Она начала свою карьеру в 3 года, а в 21 навсегда ушла из кино, выйдя замуж за бизнесмена. «Моя главная роль, — сказала 77-летняя Ширли Темпл Блэк, принимая награду, — это роль матери, жены и бабушки». Но для тех, кто мечтает при жизни получить такую премию, у меня есть один совет. Начинайте как можно раньше. Это, конечно, шутка. Своим детям, а теперь уже и внукам, Ширли Темпл вряд ли пожелала бы актерской карьеры в 3-летнем возрасте. В 1967 году Ширли Темпл, которую девочкой знали во всем мире, поступила на государственную службу. Консервативная республиканка, она была назначена президентами-республиканцами, послом в Гане, а в 1989 году Джордж Буш-старший назначил ее послом Соединенных Штатов в Чехословакии. О ней и песни поются, одну из которых под названием «Эта девочка Ширли Темпл» исполняет Диана Кролл.
Рубрику «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это сегодняшняя пресс-конференция в Кремле президента России Владимира Путина. Первая реакция на нее. Программу «Время свободы» мы продолжим после рекламы и объявлений.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».